Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Из истории церкви на Урале» и я ее ведущий Андрей Печерин. Сегодня у нас в гостях Татьяна Александровна Чумаченко. Татьяна Александровна, здравствуйте! Татьяна Александровна является доктором исторических наук. Уже не первый раз мы с вами встречаемся. И сегодня на конференции «Православие на Урале. Связь времен» вы делали доклад о истории Челябинской епархии. Вы занимаетесь церковно-государственными отношениями. И вот сегодня в нашей передаче хотел бы поговорить о церковно-государственных отношениях на Урале, в частности, в Челябинской епархии, как они изменялись в течение советского периода и как вот это нашло отражение в документах, которые сохранились до наших дней.
Да. Челябинская епархия, она, история ее еще только пишется. И это есть следствие того, что архивных материалов, вообще какая-то документальная база очень слаба. Во-первых, это и потому, что гражданская война прошла 17-18 год. Потом все эти межевания и отсутствие вообще области, как и отдельные единицы. Документы вот как раз у вас здесь, в Свердловской области, многие отложились, особенно в период существования Уральской, да, области. Вот,
то есть это до 1924
до 34-го года. До 34-го. Да, в 1934 году вот появилась Челябинская епархия. Но и впоследствии тоже некоторые районы тоже передавались. Курганской области, она вообще выделилась из нашей. Вот Свердловской области. Поэтому, конечно, документально, да еще вот я тоже все время сетую на то, что отчеты уполномоченных, которые появились Советы по делам Русской Православной Церкви, да и вообще Советы по делам религии, то есть фактически до конца существования Советского Союза их нет в наших челябинских архивах. И мы вот каким-то образом восполняем сейчас со студентами, с аспирантами это все, собираемся публиковать. Эти отчеты, которые одним из основных являются документов, конечно, о жизни епархии, о жизни приходов в любой области. Очень много дискуссий по поводу того, когда появилась наша епархия. Дискуссии связаны именно с тем, что поместный собор работал уже после того, как пришли большевики к власти, в таких стесненных условиях, и, в общем-то, уже и собором-то назвать его, хотя вот при решении о оформлении нашей епархии был кворум. Вот как раз вот Владимир Стегонович Баже, который является и почетным гражданином города Челябинска, и вот известным краеведом, он как раз вот эти документы нашел, что было принято все же решение, и был назначен епископ, правда, потом он так и не доехал, потом началась гражданская война, приехал другой, и вот Дионисий Прозоровский, он считается первым действующим епархиальным управляющим с 18 года в Челябинске. Ну а потом вот и он был репрессирован, и многие другие священнослужители, кто был, эмигрировал как раз, кто на восток с Колчаком, потом в Китае, из тех, кто претендовал на управление. И таким образом вот приходы остались без управления, без управляющего епископа. Они относились либо куфимскому архиерею, либо к оренбургскому. И вот до конца 30-х годов вот такое вот, ну, фактически установилось потом, что мы были в составе оренбургской епархии. А потом уже и епархии самой не стало, и потому что в результате 20-30-х годов политики остался всего один действующий храм на всей области, но уже я имею в виду ту область, которая с 34-го года вот работала. И это кладбищенская церковь, Симеоновский храм, и маленькая, небольшая на всю область. Но с началом Великой Отечественной войны все изменилось, как и во всей стране, и в судьбе церкви тоже. Я могу сказать, да, что такая трагическая вот ситуация, страница в нашей истории, как Великая Отечественная война, явилась, в общем-то, вот изменением, да, в положении в истории церкви, потому что к концу 30-х годов, собственно, институт стоял на пороге гибели
своей. Ну да, Челябинскую епархию даже в сравнении с другими уральскими епархиями, как говорится, трясло больше всех. Ведь в нашей Свердловской тогда епархии оставалось 25 действующих храмов, которые никогда не закрывались. А с чем же вот вы, как исследователи, можете связать такие большие потрясения, коснувшиеся Челябинской епархии?
Даже не знаю. Может быть, это связано еще и с тем, что область такая очень активно была задействована в модернизации, вот в индустриализации 20-30-х годов. И здесь как раз появлялось очень много неправославных. Вот, и репрессии, и интернированных в 30-е годы было много. Вот у нас появляются протестантские различные организации как раз в 30-е годы, именно вот на этой вот волне. А вот с православными в период гражданской войны, потому что они просто многие покинули. Ведь вот как раз у нас, собственно, и советская власть-то была периодически. Тут же уже просто в 18-м году весной начинается с казаками, да, и казачество, и дутов, и уже все восстание, да, и уже все ситуация гражданской войны гораздо раньше даже началась тем. Ну, достаточно вспомнить, что чехословацкий мятеж стоял тоже как раз в Челябинске. Ну, да. Вот и размежевание резкое произошло среди духовенства. Очень мало было сторонников. Но, насколько я знаю, это не мой период, все же вот 30-е годы, что очень мало было духовенства, которые приветствовали бы советскую власть. Ну и, соответственно, вот эта урбанистическая ситуация вся, да, и, собственно, и храмы и пустели, и закрывались. Все храмы, которые, вот когда был назначен уполномоченный в 43-м году осенью, он должен был провести и отчитаться по поводу учета, вот просто строений, да, культовых. И вот он отчитывался и писал в Москву, что все сельские храмы заняты либо под овощехранилище, либо под зернохранилище. Ну, там определенный процент мастерские, общежития там и так далее. Вот они, ну, там единичные храмы, которые были полностью разрушены в аварийном состоянии. Остальное все использовала советская власть.
Ну, а вот это возрождение, оно начинается, ну, после встречи Сталина, да, с иерархами в 43-м году. Как это отразилось, возрождение на Челябинской епархии? Были ли эти храмы, занятые под овощехранилище, вновь открыты?
Да, но очень мало. Вот до 1948 года было подано 209 ходатайств от верующих об открытии храмов. Вот представьте, 209, ну пусть небольшой процент повторных, да, было. Но вообще-то абсолютное большинство вот до 1948 года это новые, об открытии новых храмов. А открыто было всего 13. Но потом еще 30, да, и вот к 1948 году самое большое – это 38 храмов и молитвенных домов, число. Но процент-то какой, да, то есть почти 300 заявлений и 38 открыто. Это тоже ситуация общесоюзного такого характера, потому что прямо указание было. Есть и публикации на ту тему, когда председатель Совета по делам Русской Православной Церкви, вот в 43-м году структура эта тоже появляется для связи. Это как раз отголосок вот того, о чем мы говорили вот сейчас про 20-30-е годы, потому что власть большевистская не рассматривала церковь как институт. И общаться вот непосредственно, да, не желала, не хотела и даже как будто не могла. Безусловно, потребность в отправлении религиозных обрядов, да, в годы войны, ну как, ну не в райком же человек пойдет с горем с этим. И все, конечно, в местах это понимали, где были закрытые храмы, да, потому что вот у нас в области по отчету уполномоченного я не встретила вот такого, что храм был, так сказать, полностью просто сохранен, и все богослужебное имущество и закрыт. А по стране таких храмов были сотни. Да? Когда пишут отчет уполномоченный, и он собирается потом советом, что получается около 1000 храмов, которые, извините, я не то сказала, ну где-то около 300 храмов, да, которых полностью сохранено богослужебное имущество, и ключ от них находится у жителя местного, бывшего старосты там и так далее. То есть просто в войну они открывались, и все, и начинались богослужения. Потом и в 30-е годы тоже была проблема для компетентных органов выискивать так называемых бродячих попов. Ярославских называл поп-передвижка, он так вот издевательски, поп-передвижка. А действительно таких много было, вот, которые ходили, требы исполняли, были подпольные монастыри. У Натальи Киттер есть, да, воспоминания вот, 30-х годах, то есть вот, церковь в пустыне, как бы, а на самом деле нет, жизнь была, и она жизнь, это вот там где-то была, прятались, скрывались. Но когда в заключение, как правило же, архиереи одинокие люди, да, и получали вдруг посылку, Вот получали посылку с теплыми вещами, с едой, там, с копченой даже колбасой. Откуда? А вот это все равно жизнь такая была. Это отдельная вообще страница в истории 30-х вот уже годов. Но вот такие вот священники становились вот на такой храм и начинали службу. И официально, конечно, был продуман. Я начала говорить о причине такого процентного соотношения, да, когда председатель совета Карпов к Молотову пришел, потому что Молотов курировал, в общем, и они часто встречались, и рабочие такие вопросы решали. Как? Вот столько-то, ну, вал просто ходатайств, а когда узнали о встрече 43-го года, так он увеличился в разы, этот поток. Как открывать храмы? Молотов говорит, ну, в зависимости от области, где-то от 5 до 20% заявлений мы будем вынуждены открывать, да. Когда в 49-м году уже Ворошилов курировал Карпова совет, да, Ворошилов очень некомпетентный был в этом отношении. Человек очень эмоциональный, просто там иногда очень интересно читать эти. Карпов как сотрудник органов безопасности все фиксировал. Чем интересные отчеты его и бумаги, что там вот даже вот такие вот мелочи, да, вот воскликнул. Как мы сглупили в 43-м году, обозначив вот этот процент? Это Ворошилов восклицал там в конце 40-х годов. Вот. И вот этот процент, он выдерживался. И я хочу подчеркнуть, что председатель Совета в это время был сторонником вообще-то открытия, потому что у него статистика на руках была. Открытие храмов по ходатайствам. Потому что, во-первых, это усугубляет ситуацию политическую, то есть во многом отклонялись ходатайства без мотивов вообще совершенно, за нецелесообразностью. Вот и все. И получает, значит, верующие, а из села приехать в годы войны, это была целая проблема в область, да, чтобы подать уполномоченному это заявление. А документы все о необходимом количестве документов и как их оформлять, секретные были, надо тоже было узнать у уполномоченного. Это надо было выехать, да, сначала справку взять, что ты выехал из колхоза своего в город. То есть это столько много трудностей было для верующих, и, пожалуйста, за нецелесообразностью. Они писали, жаловались там и так далее. Это конфликт, во-первых. Тем более, что храм стоит. Вот его открывай, и все. Какая нецелесообразность? Второй момент, они открывались все равно на подпольно. И это, как он говорил, это худший вариант, потому что контролировать лучше легально действующую церковь, чем вот такую вот подпольную, где неизвестно кто, что, когда говорит и приезжает. И, в общем, он всегда на протяжении всей своей, собственно, вот работы в этом совете до 60-го года, он был сторонником открытия храмов. Но проблема была не только в уполномоченном или во власти, проблема была просто в приходских священниках. Не было кадров, не было кадров. В церкви власть и на уровне союзном разрешала таких священников, как приписные церкви. И священник, вот у него несколько приписных церквей. То есть он обслуживает, выезжает туда. Это потом были закрыты возможности такие. Вот как раз к концу 40-х годов, к 48-му году, вообще это уже наказывалось, да, когда есть приписная церковь, их не должно быть. А вот в годы войны, да, были такие храмы, и священник вот выезжал определенное количество раз там на требы, в общем, все знали, что вот этот день священник приезжает вот таким вот образом. По мере того, как они появлялись, да, потому что обращались, да, и было известно, потому что еще одним направлением это возобновление издательской деятельности в стране, и начал издаваться уже осенью 43-го года журнал Московской Патриархии, и он вот до конца советского периода даже внешне не изменил. Вот в 80-е годы уже меняется его внешний вид, но вот это был такой, конечно, его тоже было мало, и где-то всего 3000 на страну, а остальное все отправлялось за рубеж. Нам как раз вот надо было показать эту жизнь, и, надо сказать, на страницах этого журнала печаталась тоже, это была такая рубрика «Из жизни епархии». И о Свердловских приходах, и о Челябинском приходе, вот открытие, освящение, эта информация вот была. С фотографиями, то есть это тоже хороший вот такой источник. И надо сказать, что до 54-го года оцифрованы эти журналы, мы можем в интернете ими пользоваться.
Большое спасибо, Татьяна Александровна, за такой интересный обзор по истории Челябинской епархии. На этом наша передача «Из истории церкви на Урале» подошла к концу. До новых встреч и всего вам самого доброго.